Добрый вечер. Впервые в этом году мы выходим в эфир живьем, и поэтому, пользуясь этим случаем, хочу поздравить вас от всей нашей дружной команды, вас с наступившим новым 2005 годом. Я умышленно говорю эти цифры, потому что четверочка все время пытается как-то затесаться во все подписи, во все документы. И напоминаем, что 2005 год наступил, и Севооборот выходит на свое уже, не знаю, 18-летнюю отметку. Сегодня у нас гость, с которым ветераны знакомы очень хорошо. Он начинал свой путь здесь у нас, я не знаю, как художник-реставратор, плотник, потом книжки писал про квакеров и исследовал это. Но последняя уже встреча была в его новом качестве. Он тогда получил, насколько помню, назначение. И сейчас, господа, прошу любить и жаловать, директор ресурсов, отдела ресурсов. Директор Российского ресурсного центра Международной амнистии Сергей Никитин.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните, сколько примерно прошло времени с прошедшей нашей встречи? Другими словами, сколько вы уже директорствуете в Москве в амнистии?
Директорствую я 2 года. Последняя встреча у нас была в марте 2003-го, если я не ошибаюсь.
Так вот оно и есть, да, почти 2 года прошло. Да. Здесь бы надо людям, тем, которые не понимают структуру амнистии, напомнить принципы вашей деятельности. То, что вы сидите в Москве, вовсе не означает, что вы занимаетесь нарушениями всякой правозащитной деятельности в ближайших к вам районах.
В совсем ближайших районах, да, мы не занимаемся. Международная амнистия – это на настоящий момент самая старая правозащитная организация, которая в своих рядах насчитывает более 1,5 миллиона человек, и проживают они в более чем 140 странах. Основана Питером Бенненсоном, британским юристом, в 1961 году. Основная причина, почему он решил, тогда это была кампания, он начал кампанию за освобождение узников совести. Я всегда говорю, что понятие «узник совести» – это так называемый бренд, который Международная амнистия придумала. То есть люди, которые сидят в тюрьме за свои убеждения. Вот тогда Питер Бенненсон со товарища призвал писать письма простых граждан, правительствам тех стран, где томятся в узнице люди, которые туда посажены за высказывание своих убеждений. За прошедшие 40 лет организация выросла, она работает в разных направлениях, как географического свойства, так и тематического. В настоящий момент, если я не ошибаюсь, у нас порядка 15 компаний, которые проводятся международной амнистией, ее активистами и ее членами во всех странах мира, которые я перечислил, 140 стран. В России у нас Российский ресурсный центр, и задачей нашей является, помимо всего прочего, обеспечение ресурсами активистов международной амнистии, которые имеются в Российской Федерации и которые будут работать по всем странам, за исключением России.
Ведь еще и в Советском Союзе, в Москве был вроде бы центр или отделение международной амнистии.
Да, в советское время существовала эта группа, называлась международная амнистия. То есть это то, что группа людей, когда собирается, и они решают, что они хотят работать как активисты, совершенно бесплатно, волонтеры, для международной амнистии. Основателем, по-моему, был Андрей Твердохлебов, если не ошибаюсь, такой известный.
Да, ну как же.
Но занимались они исключительно экзотическими странами. Сидя в Москве, собирали данные по, я не знаю, Мозамбику.
Скорее, по правде, они не собирали данные. Данные как раз... Тут ситуация такая. Основав группу, на тот момент они сообщали об этом Международный секретариат. Исторически так сложилось, что Международный секретариат, ну, своего рода штаб-квартира, она находится в Лондоне. Мы помним, Питер Беннес у нас британец. И, соответственно, Международный секретариат посылал им имена и адреса вот конкретно 3 людей. Им были посланы 3 имени политических узников, узников совести, которые сидели в тюрьмах за свои убеждения. Это были люди из Югославии, человек из Испании и человек из Бангладеш. Они писали письма правительствам этих стран, перечисленных, с требованием освободить этих людей, если это были узники совести, а если это политический узник, то тогда требовали провести немедленного и справедливого разбирательства в суде, а не затягивать дело. Письма писались вот в эти страны, а Советского Союза они не касались, потому что на тот момент в защиту советских узников совести выступали активисты международной амнистии во всех остальных странах.
Ну, вам-то определили географические ваши параметры? Вот вы ехали в Москву, и вам говорят, вот так будешь заниматься Китаем, Южной Америкой и, скажем, Аляской.
Организация наша, самое главное, демократическая, поэтому здесь уже во многом все зависит от нас. Нет, никто нам не указывал, чем заниматься. Мы сами смотрим, рассматриваем, как мы считаем, что мы считаем будет наиболее оптимальным, что мы считаем будет наиболее успешным, и выбираем те страны, те случаи, те компании, которые представляются нам будет наиболее интересны для российских граждан.
Действительно, вам же приходится и с гражданами работать, и с прессой, поэтому ваши целевые страны и территории должны быть тоже как-то близки.
Именно так мы и решили, что, пожалуй, будет наиболее разумно, наиболее интересно, может быть, на настоящий момент, по крайней мере, для наших соотечественников работать по странам бывшего Советского Союза, то есть по бывшим братским республикам. Поэтому так получилось, что в течение последнего короткого времени у нас было несколько акций, направленных на изменение ситуации с правами человека в таких странах, как Беларусь, в таких странах, как Узбекистан.
Конечно.
Туркмения.
Ну, естественно, правильно. Скажите, ну вы, вот компания у вас идет. Вы собираете подписи в России? Или вы, да, значит, какие-то под письмами в эти страны?
Да, я могу просто конкретный случай привести. Допустим, посадили в Беларуси двоих людей. Ливаневский и Васильев. Два человека, которые написали сатирические стихи, направленные, как счел суд в Беларуси, против президента, действующего президента страны, Лукашенко. Людей осудили на, если не ошибаюсь, 2.5 года. У них были изъяты все орудия производства злодейского, то есть компьютеры, принтеры и все то, чем они пользовались.
То есть у них в Беларуси есть такая статья, что нельзя оскорблять президента?
Вероятно, да. Я не очень хорошо знаю белорусский уголовный кодекс.
А вы со стихами этими знакомы?
Стихи отчасти цитировались, полностью стихи мне неизвестны, но какие-то наиболее выдающиеся строки были процитированы в нашем документе, который мы опубликовали, который в свободном доступе имеется на нашем веб-сайте. Собственно, там имя-то человека, в адрес которого была направлена критика, никак не упоминается. Белорусский суд, он смотрит глубоко, и он видит то, что написано между строк. Поэтому,
но они там писали вот такой вот фамилии Наэл с усами.
Нет, они сказали... Обращение как бы граждан Беларуси, и вопрос звучал так: готовы ли вы платить свои налоги для того, чтобы кто-то ездил в Австрию кататься на лыжах? Ну, те, кто знаком с передвижениями президента, с легкостью находят некоторое сходство.
А вот лыжная тема, между прочим, довольно стойкая на президентском уровне, если смотреть по линии Москва-Минск.
Ну, да, есть отдельные виды спорта, которые интересны различным людям, стоящим у руля в разных странах.
Ну, как бы лыжи это сейчас обязательно.
Я не знаю, если вы говорите про Россию, то да. Кто знает, вдруг дзюдо более обязательно, чем лыжи.
Ну, дзюдо это летом, а зимой обязательно же.
Вы знаете, вот интересно, Сергей, вы, так сказать, состоите в очень уважаемой организации. Но можете ли вы назвать страну, в которой к этой организации относятся, что называется, с распростертыми объятиями? Есть такая страна, хоть одна, где говорят, вот, мы так любим...
За исключением Англии.
Я как раз собирался сказать, неужели в Англии кто-то не распростирает свои объятия?
Конечно, нет. В Англии?
Нет, ну,
очень с большим подозрением.
Да?
Конечно. Очень с большим подозрением лезут в какие-то дела. У нас демократия, какие-то от кого-то там арестовали, ну подумаешь. Вы смотрите, вот в Бангладеш это другое дело.
Но на самом деле ведь действительно, мы много лет вот были членами международной амнистии, а сейчас уже нет.
Лично?
Лично,
мы,
да. То есть мы это, ну вот мой муж платил, что называется, им положенные сколько там фунтов в год, я не помню сколько, и получили поэтому этот журнал.
Угу.
Вот. Ну вот несколько лет уже перестали, ну неважно. Но я хочу сказать, что когда приходил журнал, вот смотришь, да, так же как в индексе цензуры. Действительно, иногда, будь я английским правительством, тут же бы зло взяло, потому что по понятным причинам, конечно, они гораздо больше знают про демократические страны. И поэтому получается, что там в Англии, во Франции, в Германии, Германии, в Америке, нарушений вообще, ну, тонны, да? А какая-нибудь страна типа Ливии, да? Так там этих нарушений на полстранички, потому что кто же может знать, кого посадили в Ливии? Или там у Саддама Хусейна в былые времена? Что он рассказывает вообще миру, кого он сажает, да?
Вот я поэтому этот вопрос задал.
Ну, получается, что
она организация, она уважаемая, но нелюбимая.
Ну, получается, что так,
наверное, у властей,
да. Никто не может, да, проявлять.
Знаете, когда-то Сахаров замечательно сказал, Царство ему небесное. Он говорит, знаете, вот странная организация это. Потому что, когда вот начинает международная амнистия выступать за свободу в Зимбабве, значит, советские газеты пишут, вот, известная международная организация, международная амнистия, осудила резко, направила письма. Когда эта организация бросает взгляд в Советский Союз, то пишут, небезызвестная организация Amnesty International, которая связана с определенными кругами, опять вмешивается не в свои дела.
Да, я думаю, еще надо не забывать, что в эпоху Пиночета международная амнистия подвергала резкой критике Пиночета и вставала в защиту многих коммунистов. Поэтому вы совершенно
правы. Конечно, конечно, да.
Я уверен, что когда это дело касалось коммунистов, то
международная амнистия,
аплодисменты раздавались.
А когда касалось наших коммунистов, тогда Amnesty International.
Ну вот давайте вернемся к тому, что мы уже начали обсуждать, а именно к белорусской теме. Что произошло с теми двумя людьми, которых вы упомянули?
Да, да.
Мы собирали подписи, да, вернемся к этому. А подписи собирались везде. Подписи собирались нашими активистами, которые проживают во многих городах Российской Федерации. У нас мы сейчас насчитываем около 10 групп международной амнистии в России. Мало на самом деле, надо больше. А подписи собирали и мы, и это были в основном обычные люди, но для того, чтобы привлечь внимание, собственно, в этом заключается работа, привлечь внимание общественности более широкой, мы решили, что нам необходимо также собрать подписи каких-то людей известных. И тогда в голову пришла мысль обратиться к музыкантам. И первым человеком, который подписался под письмом, направленным президенту Лукашенко, был Борис Борисович Гребенщиков.
Долго пришлось уговаривать. Как вы ему объясняли?
На самом деле, с ним было все очень легко и просто. Здесь только вопрос времени, потому что надо было человека как-то отловить в Москве, поскольку в основном он проживает в Питере или находится на гастролях. Было 2 или 3 телефонные беседы. Он сразу сказал, я вас полностью поддерживаю, ребята. Тогда уже стал вопрос, что ну давайте тогда как-нибудь мы слова в дело переведем. И, кстати говоря, первая помощь с его стороны заключалась в том, что он пришел на нашу пресс-конференцию, где мы представляли ежегодный доклад международной амнистии. Его визит на нашу пресс-конференцию вызвал большой интерес со стороны прессы. И так совпало, что в тот день в новостях новостью номер 1 был доклад товарища Путина, послание Государственному собранию, а новость номер 2, в частности, в новостях НТВ, это было послание международной амнистии всему миру о положении с правами человека.
С крупным планом на Гребенщикова.
Борис Борисович, да, все были в удивлении, на самом деле это была новость в течение 2 дней. На следующий день они его в прямой мост вызвали и все подопытывались, что же это такое, зачем выступили. А он встречался с международной амнистией здесь, в Британии, он здесь общался, когда записывал свои альбомы.
А в пандан к вопросу Леонида Владимировича, российские власти вас любят?
Мы никаких демонстраций любви или ненависти со стороны российских властей на себе не ощутили, что я считаю хорошим знаком.
Да, так и должно быть,
конечно.
Но к слову о Гребенщикове.
Человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит.
дождаться рассвета, вот ваше имя. Дети подземелья, снимайте растяжки и мины. Если ты не знаешь, зачем ты живешь, это не повод стрелять разрывными. Ты можешь попасть прямо в сердце своей половины. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит.
Есть же ведь и практические соображения у артистов. Я знаю, что Борис Борисович частенько наведывается в Белоруссию с концертами, как, в общем, он и повсюду ездит. И подпись под вашим документом может ему сильно осложнить концертную деятельность. Я просто знаю это от него самого, когда мы обсуждали. Ведь, по-моему, я способствовал вашему выходу на Бориса Борисовича в какой-то маленькой степени.
Да-да, большое спасибо. Телефон от вас был получен, это факт, да. Вы знаете, я потом с ним уточнял этот момент, поскольку мы собирались какую-то информацию опять в прессу подавать, мы вставили в наше информационное сообщение такое предложение, что Гребенщиков испытывает некоторые трудности по вопросам гастролей в Белоруссии. Вот на эту фразу у него были комментарии, он сказал, пока я ничего не могу сказать. Так что мы ее вычеркнули, и, возможно, на тот момент, когда он с вами беседовал, у него были какие-то опасения, последствия, они, возможно, не подтвердились. Посмотрим, я не знаю, пока он туда еще не ездил, но совершенно естественно, что мы можем, вернее, он может ожидать. И когда он подписывал очередное письмо, которое касалось положения с правами человека в Узбекистане, то я на всякий случай напомнил ему, поскольку человек отрезает для себя Узбекистан. Mm-hmm. Вот. Но он сказал, что это никак не может изменить.
У вас ведь такое не знаю, вязание крючком получается. Первые петля сделали Гребенщиков, да, а потом и другие музыканты вышли на вас.
Да, спасибо Борису Борисовичу. Он сказал, что он сам может помогать нам и привлекать к нашей деятельности других музыкантов. Таким образом, он помог связаться нам с Сергеем Шнуровым, с Женей Федоровым, это Текила Джаз, все питерские группы, и Александром Васильевым из питерской группы «Сплин». Я встречался со всеми с ними, и на тот момент у нас как раз было это письмо в защиту узников совести в Белоруссии. Как я говорил, фамилии узников совести Ливаневский и Васильев, так вот Васильев, его зовут Александр Васильев, а руководитель ансамбля «Сплин» тоже Александр Васильев.
Когда он подписывал был, он был у нас.
Да, славный парень. Да. Он, когда он подписывал это письмо, говорит, такая история забавная. Я как раз буквально, говорит, недавно был на гастролях в Белоруссии, вернулся, сижу дома, пью чай на кухне спокойно, вдруг звонит мама, говорит, Саша, ты где? Ну как, сижу на кухне, пью чай. Только что слышала, Борис Борисович Гребенщиков выступил в защиту Александра Васильева, арестованного в Беларуси. Получается, что однофамилец и тезка Александра Васильева, вот видите, какая реакция у людей. Они услышали о том, что есть такая ситуация. Ну, в данном случае здесь мама Саши Васильева, понятное дело, в сердце ее дрогнула, услышав знакомое имя и фамилию. Но и другие тоже слышали, что Гребенщиков выступил в защиту узников совести в Беларуси. Значит, не все в порядке там. Многие газеты написали об этом, еще больше людей узнали об этом. Именно в этом и заключается наша работа. Мы информируем людей и просим их сделать.
Сергей, ну у вас есть какой-то сдвиг по этой линии, по этим двум? Они по-прежнему сидят, какие-то намеки на то, что на действенность есть?
Я думаю, что еще, наверное, рано говорить об этом. Быстро ничего, к сожалению, не происходит. Но я уверен, что этот поток писем, который, между прочим, идет не только из России, поскольку информация эта доступна и для активистов амнистии в других странах. Я уверен, что этот поток писем, он каким-то образом влияет, во-первых, наверняка на их положение именно, где они там находятся, в колонии или в тюрьме. То есть к ним уже будет особое отношение.
Так было и в советское время.
Всегда.
По крайней мере, будут осторожны.
Я помню, да. Валера Баринов, проповедник христианский, когда он сидел, он мне потом уже, приехав, рассказывал, что он лежал в карцере, с двойным воспалением легких, фактически умирал. Mm. Я об этом ничего не знал. Просто я делал про него передачи по его пластинкам. И вошел там в охра к нему и сказал, слышали про тебя. Он говорит, я понял в тот момент, что я останусь жить и вообще и выйду от этого когда-нибудь.
У меня еще к вам есть такой вопрос. В России живут очень-очень заслуженные правозащитники. Ну, я не знаю, Сергей Адамович Ковалев. Это уж такое имя. Ну, я не знаю, Людмила Алексеева и многие другие. У вас есть с ними какой-то контакт?
Конечно, конечно, да. Я встречался с Людмилой Михайловной несколько раз. Мне очень понравилось, как она сказала по поводу международной амнистии. У нас была с ней встреча где-то в самом начале, наверное, моей деятельности. Я знакомился с многими правозащитниками, с кем я не был знаком на тот момент. Она сказала: международная амнистия, мне, говорит, нравится эта организация, потому что они другим помогают. Вот своим, своей стране всякий может помочь, а вот другим это дорогого стоит. Тут я почувствовал, что вот все-таки она исключительно мудрая женщина, и то, как вот она оценила, в то время как многие говорят, а что нам, собственно, какое нам дело до каких-то дальних стран, да. Нет, вот есть такое понимание у людей. Сергей Адамович тоже. Он, лично мы не встречались. Поскольку мы не работаем по своей стране, то встречи с ним были у наших исследователей, которые периодически приезжают в Россию из Международного секретариата. У нас проходили как раз в нашем ресурсном центре с ним встречи.
У Международной амнистии по гладкости изложения и по заполированности языка их можно сравнить только с дипломатами, с международными. Поэтому вам не положено резко выражаться ни в чей адрес. И тем не менее мы вас попросим все-таки как-то характеризовать ситуацию, потому что вы, скажем, работаете или интересуетесь Белоруссией. И в Белоруссии есть некие законодательные моменты, которые принципиально отличают ее, скажем, от других европейских стран. Прежде всего, я имею в виду, конечно, неотмененную до сих пор смертную казнь.
Да, совершенно верно. На территории Европы это последняя страна, которая не отменила, не наложила вето. Смертная казнь по-прежнему в законодательстве Белоруссии. И по-прежнему, теоретически, там совершенно возможно исполнение смертного приговора.
Но практически не было случая.
Дело в том, что, как правило, рука об руку с таким вот законодательством идет еще такая практика, как отсутствие какой-либо статистики и информации. Потому что недавний доклад Международной амнистии, который назывался «Последние палачи Беларусь и Узбекистан», говорится о том, что в этих двух странах отсутствует какая-либо статистика. И если у нас была акция против смертной казни как напротив белорусского посольства, так и напротив узбекского, и в беседах, скажем, узбекские товарищи вышли из посольства с нами поговорить. Основной, как обычно, тезис такой, что ну зачем вы здесь стоите, холодно, снег, слякоть. Пришли бы к нам, поговорили, мы говорим, прекрасно, мы всегда придем, но мы вышли сказать свое слово на улицу с людьми, которые нас поддерживают. А что, скажем, официальные люди говорят? Они говорят, что, ну вы понимаете, вот народ ведь требует. Мы же за демократию, правильно? То есть мы слушаем голос народа, а народ 78,8% жителей Узбекистана, он за смертную казнь. Кстати, в тот же день, когда мы выступали перед узбекским посольством и демонстрировали письма музыкантов, которых я перечислил, и остальных граждан против этой практики, в тот же день президент Каримов, отвечая на вопрос российского журналиста на пресс-конференции, сказал, что он против, лично он против смертной казни. Это на самом деле интересный момент, потому что предыдущие разы, когда ему задавался вопрос о смертной казни, он говорил, что он бы сам лично, если бы его ребенок был бы обвинен и был бы приговорен к смертной казни, он бы сам лично оторвал ему голову. Это страшно такие вещи читать. Журналисты, которые задавали подобные вопросы, впоследствии на пресс-конференции не допускались. И мы на самом деле не можем утверждать, но подозреваем, что вопрос российского журналиста был связан именно с тем, что накануне вышел как раз доклад Международной амнистии. Мы его очень широко рассылали всем средствам массовой информации, и мы очень рады, что этот вопрос был задан. То есть, смотрите, уже прогресс имеется, Каримов говорит, что он лично против смертной казни, но опять старая песня, он слушает народ, 78%. Почему народ за? А потому что он не знает.
Не совсем, потому что, скажем, в Великобритании, по всем вопросам населения, большинство населения за смертную казнь. В свое время Маргарет Тэтчер тоже голосовала за смертную казнь, вы помните?
Да, но она мудро не...
Партийные
обязала,
не обязала членов партии,
всех
фракций, да.
Тори голосовать за смертную казнь. Она сказала, что она да, но все равно было, по-моему, 4 уже голосования.
Да, и большинство абсолютно в
парламенте
годы.
Всегда. И большинство в парламенте против смертной казни. А что касается опросов населения, Да.
Почти
да.
две трети, по-моему.
Люди не любят, например, когда убивают детей, когда убивают полицейских.
Или групповое изнасилование.
Групповое изнасилование и так далее. Это все-таки очень отвратительные преступления. Политической подкладки в Англии нет. Но и многие считают, что если, значит, вот убил полицейского, то, знаете, полезай в петлю. Но вот парламент с этим не согласен.
Мы сейчас хотим музыкальную сыграть композицию Сергея Шнурова. В связи с чем это?
Сергей Шнуров тоже один из активистов международной амнистии. И у нас была встреча с ним, он подписал такие же письма. После, кстати говоря, после того, когда Шнуров и Александр Васильев из Сплина подписал письма, было очень много звонков от белорусской прессы. Я удивился, я считал, что там полностью все закрыто и зажато. Нет, нам позвонили несколько газет. Это белорусская газета, это «Комсомолка» в Белоруссии. Они в пятничном номере опубликовали материал, то есть фактически вся страна информирована о том, что Шнуров и Сплин подписали эти письма.
Пульсирует сердце песок, и время течет, как песок. Проходит, как красная нить, мне нужно в бою победить. Проходит, как красная нить, мне нужно в бою победить. Не выжить, а выиграть бой. Не выжить, остаться с собой. Натянуты нервы в нить, любою ценой победить. И нервы натянуты в нить, любою ценой
в беседе с нашим гостем Сергеем Никитиным. Мы сделаем перерыв. Коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Маленькое отступление. Много лет назад, вскоре после моего выезда из СССР, я в разговоре с каким-то местным жителем упомянула что-то, что я сделала. Не помню что. И мой собеседник тут же заволновался и сказал: «Что вы, это же запрещено законом». А я беззаботно ответила: «А я понятия не имею о таком законе, мне как бы все равно». И тут он произнес фразу, которую я тогда услышала впервые и запомнила навсегда. «Незнание закона не освобождает от ответственности». Вот моя сегодняшняя история, печальное тому подтверждение. Место действия – крошечный остров Калдии на западе страны. Население острова примерно 40 человек. Главная и единственная его достопримечательность – Цистерцианский монастырь. Обитают там 14 монахов-полумолчальников – то есть они не трописты, которые всегда молчат, а немножко говорят. По уставу ордена они полностью молчат с 7 вечера до 7 утра, а в остальное время им предписано говорить как можно меньше и только по делу. Но на жизнь монахи зарабатывают продажей духов, печенья и шоколада, естественно, собственного производства. И на фермах работают у них там джерсейские коровы, они, значит, молоко, сливки и все такое прочее изготовляют. И продают свою продукцию туристам. За год тех на остров приезжает несколько десятков тысяч. К тому же есть у них гостеприимный дом. Там туристы могут и питаться, и ночевать. Но все равно монахи еле сводят концы с концами. Несколько лет назад, правда, им повезло. Они получили от национальной лотереи деньги на ремонт крыши. До этого им, как только начинался дождь, приходилось подставлять ведра под все дыры. Еще одна проблема – это нехватка людей. В результате вполне естественных причин число монахов все время сокращалось, дошло до того, что их осталось всего 8 человек, и возникли опасения, что вообще придется закрывать монастырь. Но тут монахи развернули всемирную кампанию, призывая всех желающих вступить в их ряды, и расширили свой состав. Многим даже пришлось отказать, потому что выяснилось, что они не только не цистерцианцы, они даже не католики. Но вот довели, значит, состав монахов жителей, обитателей монастыря до 1,5 десятка. И уже как бы жить, хотя и с трудом, можно. И вот уже много лет им в этой суровой жизни, и это я не ради красного словца, жизнь у них действительно суровая. Встают они с постели в 3:15 ночи, 3 часа молча молятся, а затем весь день работают или штудируют разные религиозные трактаты. Так вот, в этой тяжелой жизни помогала им пожилая супружеская пара мирян, Эндрю и Салли Макхарди. Эндрю заведовал вот этой гостиничкой и готовил пищу для туристов, а Салли чинила рясы, штопала носки и все тому подобное. То есть делали вещи, которые монахи сами делать не умеют. Но вот год назад, когда финансовое положение монастыря снова резко ухудшилось, очень резко там повысили местный налог, то этих двух мирян уволили после 23 лет службы. Надо заметить, что хотя орден был создан в 17 веке, это как бы отпрыск бенедиктинского ордена. Монахи превосходно ориентируются в современной жизни. Даже завели веб-сайт и продают свои товары через интернет. Но вот наше трудовое законодательство они явно изучать не сподобились. И уволили супругов Макарди по-простому. Аббат вызвал их к себе, сообщил, что в целях экономии шить и готовить теперь будут сами монахи, а им предложил в течение месяца освободить принадлежащий монастырю коттедж, в котором они жили, и возвращаться с острова на, так сказать, большую землю. И выдал им небольшое денежное вспомоществование в знак дружбы. Пожилые супруги, которым неофициально была обещана работа до конца их дней, погоревали, вспомнили о вышеупомянутом трудовом законодательстве и обратились в суд. И вот только что трибунал по трудовым конфликтам, выслушав показания супругов Макхарди и 70-летнего монаха, брата Роберта, который ради такого дела получил от аббата разрешение говорить ровно столько, сколько будет нужно, трибунал вынес решение в пользу истцов. Увольнение, заявил трибунал, было незаконным, поскольку не была соблюдена положенная процедура. В течение ближайших недель будут установлены размеры компенсации. Супруги Макхарди, естественно, счастливы и говорят, что зла на монахов не держат. А монахи в полном отчаянии. Они и крошечное выходное пособие это набрали с трудом, а теперь придется еще бог знает сколько платить. Как грустно говорит брат Роберт, придется нам расплачиваться за нашу наивность в таких делах. А из всей этой истории можно вывести целых две морали. Одна, как я уже сказала, что незнание закона действительно не освобождает от ответственности, а вторая, что нужно изучать не только уголовный кодекс, как нас учил Остап Бендер, но и трудовое законодательство, и даже монахам.
Да, ну уж раз они христиане, нам было поступать бы им надо потерпимее, что они уволили в одночасье.
Да,
пришли и сказали,
да.
Вы больше тут не работаете.
Да.
Спасибо, Танечка. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
8 января 1570 года, 435 лет назад, Иван Грозный прибыл в Новгород с опричниками. Началось страшное новгородское дело. Людей, подозревавшихся в чем-либо, тащили на веревках лошадьми через город и топили подо льдом Волхова. Также расправлялись с их семьями, женщинами и детьми, которых иногда загоняли под лед палками. 7 лет существовала опричнина. Всего 7 лет. Но прочно осталась в истории как пример зверства и варварства. Надо ли удивляться, что Сталину Иван Грозный очень нравился, и литераторам было велено восхвалять царя. 8 января 1815 года, 190 лет назад, в Царскосельском лицее состоялся знаменитый экзамен в присутствии Гавриила Романовича Державина, на котором 15-летний Пушкин читал воспоминания о царском селе. Об этом экзамене прекрасно рассказано в книге Юрия Тынянова «Пушкин». 8 января 1910 года, 95 лет назад, в семье танцоров Мариинского театра Сергея Уланова и Марии Романовой родилась обыкновенная богиня, как назвал ее Алексей Толстой, Галина Сергеевна Уланова. До 34 лет она танцевала в тогдашнем Ленинграде. Я очень хорошо помню, как меня водили в Мариинский театр на балеты, где она танцевала с Сергеевым. Она танцевала до 34 лет в Ленинграде, а потом Москва взяла его к себе в Большой. Уланова была лирической балериной, огромной выразительной силы, и в Мариинском театре она не танцевала третий акт «Лебединого озера», где, если помните, трогательная Одетта превращается в демоническую Одиллию, танцующую виртуозные пассажи в бешеном темпе. Эту партию в Мариинке поручали другой балерине. Но в Большом Улановой сказали, что у нас, мол, будьте любезны танцевать и Одетту, и Одиллию. Ну что ж, Уланова танцевала третий акт, да так, что от грома оваций стены дрожали. За границу, во Флоренцию, великую балерину впервые выпустили, когда ей был 41 год. Но она и тогда, и еще через 5 лет в Америке, покоряла зрителей в «Жизели», «Ромео и Джульетте». Уланова перестала выступать вскоре после 50-летия и долгие годы передавала свое уникальное мастерство молодым балеринам. 8 января 1935 года, 70 лет назад, в Тупелло, штат Миссисипи,
знаю такого,
родился Элвис Аарон Пресли. Когда он внезапно скончался в возрасте 41 года, к его поместью Грейсленд в Мемфисе ринулись многотысячные толпы. Люди не могли поверить, что их кумир умер естественной смертью. На самом деле так и было. Пресли принимал наркотики и страдал неконтролируемым обжорством. Но об этом мало кто знал, потому что его знаменитый импресарио, полковник Том Паркер, в последний период жизни Элвиса не давал ему прямых телепередач. В первые 5 дней после смерти Элвиса Пресли было продано 8 миллионов его пластинок и кассет, а всего за годы его жизни было выпущено и раскуплено 500 миллионов. 9 января 1870 года, 135 лет назад, в Париже скончался один из самых ярких русских литераторов, пламенный и мятежный Александр Иванович Герцен. Ему было 57 лет. Из них 13 он прожил в Лондоне. Здесь он выпускал «Полярную звезду» и «Колокол». Здесь писал свою лучшую книгу «Былое и думы». Социалист, заигрывавший с анархистами и даже с коммунистами Карла Маркса, Герцен в конце жизни стал склоняться к либеральному народничеству. «Колокол» Герцена, гремевший из-за границы, оказал сильное влияние на умы российской интеллигенции. 9 января 1905 года, 100 лет назад, 140 тысяч человек пришли на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге с петицией к царю. Полиция открыла по ним огонь. Было убито больше 1000 человек, еще вдвое больше было ранено. Если бы не эта трагедия, Россия могла быть сегодня совсем другой страной. Но это если бы да кабы. 10 января 1775 года, 230 лет назад, в Москве, на Болотной площади, через реку от Кремля, были казнены Емельян Пугачев и 4 его приближенных – Перфильев, Шигаев, Подуров и Тарнов. Как всем известно, Пугачев выдавал себя за императора Петра III, на самом деле убитого супруга немецкой принцессы Софьи Августа Фредерики, будущей императрицы Екатерины II. Менее известно, что разгромом пугачевских отрядов командовал Александр Суворов, за что и пользовался большим расположением императрицы.
Не только командовал, а всю, когда уже Пугачев был в клетке этой, то он как-то всю ночь простоял, как часовой, чтобы только тот не сбежал.
Да. Суворов.
Угу.
Да-да.
Называл его супостатом, наверное.
Ну, конечно. 12 января 1755 года, 250 лет назад, дочь Петра I, императрица Елизавета II, подписала высочайший указ об открытии Московского университета. 12 января 1950 года, 55 лет назад, был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о введении смертной казни для изменников Родины, шпионов и диверсантов. Почти 4 года страна жила без расстрелов, потому что после войны Сталин сделал этакий жест, отменил смертную казнь. Однако без этой удобной меры наказания долго править не мог. Начиная с 1950 года расстрелы опять пошли вовсю. Так, к примеру, в августе 1952 года были тайно расстреляны деятели культуры еврейского происхождения, в том числе и писатели Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид Бергельсон, актер и режиссер Вениамин Зузкин и другие. А еще до того, в 1948 году, Сталин очень хотел расстрелять художественного руководителя еврейского театра Соломона Михоэлса, но смертной казни-то не было. Вот и пришлось убивать Михоэлса в Минске якобы в автокатастрофе. После января 50-го года можно было уже не церемониться.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Сергеем Никитиным, который директорствует в ресурсной группе Международной амнистии в Москве. И вот как раз Леонид Владимирович закончил на той теме, которую мне хотелось бы у вас высветить в нашем разговоре. А именно, в тех странах, где смертной казни официально нет, власть с неудобными людьми все равно находит какие-то способы расправиться. И вы, как я понимаю, занимаетесь, кроме Белоруссии, еще на юге, посматриваете на туркменскую ситуацию. И в Узбекистане тоже смотрите, что происходит. Вот в Узбекистане вроде бы смертная казнь есть, а в Туркменистане нет.
Да, вроде бы есть такие сообщения. Опять же, мы базируем все свою информацию на информации, которая к нам приходит. Мы стараемся это получать из нескольких независимых источников. Но Туркменбаши арестовал многих людей после якобы попытки убийство его, которое было, если не ошибаюсь, в ноябре 2001 года. Я могу с годом немножко путать. Но большое количество людей было помещено в тюрьму, и где они находятся, какое их состояние, об этом не знает никто, включая родственников этих людей. Поэтому мы не можем с твердой уверенностью сказать о том, что они живы, нам непонятно, существуют ли еще они на этом свете или нет. И международная амнистия, помимо отмены смертной казни, всегда требовала прекращения практики внесудебных смертных приговоров и так называемых исчезновений.
А по поводу этих людей что-то делается? Письма идут?
Я, наверное, сейчас не в состоянии сказать конкретно по Туркменистану, потому что здесь, наверное, лучше беседовать с нашим специалистом. Всего я упомнить не могу. Вполне допускаю, что что-нибудь делается.
А в Узбекистане наоборот, смертная казнь не отменена.
Смертная казнь не отменена, и, к сожалению, там ситуация исключительно тяжелая. Кроме того, что смертный приговор приводится в исполнение, родственникам тех, кто расстрелян, им не сообщается, когда это произошло, им не выдается тело человека, которого расстреляли, не выдаются личные вещи, они понятия не имеют, где могила. Я встречался с Тамарой Чекуновой, сын которой был обвинен в каком-то преступлении, и, очевидно, в результате пыток и издевательств он был вынужден сознаться в том, что он якобы совершил преступление, был расстрелян. Тамара Чекунова рассказывала, что она приходила, ей обещали свидание с сыном, но после нескольких визитов в тюрьму ей наконец сообщили, что ее сын был уже несколько дней как расстрелян. Она понятия не имеет, где ее могила. В результате она сделала надгробный памятник с именем и фотографией своего сына на кладбище рядом с могилой своего мужа. И она говорит, что это единственное ее спасение. Она приходит туда, к этой могиле, и она там может с ним разговаривать, так как она после этого еще организовала такую организацию «Женщины, матери против смертной казни» в Узбекистане. Она очень активный человек в деле борьбы против смертной казни. Многие другие женщины присоединились к этой организации. Это родственники тех, кто сейчас находится в тюрьме, кому вынесен смертный приговор, чьи дела вообще-то находятся в рассмотрении Комитета по правам человека ООН. Но по-прежнему никто из нас не может быть уверен, что эти люди не будут внезапно расстреляны. Мы не знаем, какая их судьба. Мы надеемся, что узбекское правительство будет следовать международным нормам и стандартам, следовать тем документам, которые они подписали, что до того, как Комитет по правам человека ООН не рассмотрит все жалобы, которые поступили от родственников, находящихся в тюрьме, не будут рассмотрены, что эти люди не будут расстреляны.
Если комитет прав человека, простите, если комитет прав человека, он работает сейчас так, как он работал 30 лет назад, то они могут ждать до второго пришествия. Я по личному опыту знаю.
Так что... Дело в том, что там ведь такая ситуация. Как только комитет по правам человека сообщает о том, что дело находится на рассмотрении, всякие процедуры в отношении этих лиц должны быть прекращены, они не могут быть расстреляны. И, может быть, здесь затяжка во времени, она на самом деле не против помогает. Нас.
А какие у амнистии рычаги? Вот почему должно узбекское, скажем, правительство или туркменское прислушиваться к вашим письмам? Есть, конечно, этот принцип ненаказанности или безнаказанности, когда правительство делает, чего хочет. Но наступает такой момент, когда ему нужно выходить на международный какой-то рынок, какие-то сделки заключать или как-то представлять свою страну, чтобы она выглядела в лучшем свете. И тут всплывает все, что вы наработали. И такие моменты становятся для правительства неудобными. Поэтому в конфликт с вами некоторые стараются особенно не вступать.
Конечно, каждое правительство считает себя, естественно, цивилизованным правительством цивилизованной страны. Все правительства, о которых мы сегодня говорили, они подписали большое количество международных договоров. Жизнь теперь так устроена, что никто не может жить изолированно. Мы видим, например, в Северной Корее, что подобная жизнь не может быть успешной. В общем, вряд ли это долго протянется. Поэтому то, что называется хорошую мину, должны сохранять все правительства. Они должны следовать тем обещаниям, которые они дали, что называется, прилюдно. И они должны выполнять те обязательства, которые они на себя взяли.
А интернет в вашем деле помогает? Потому что раньше надо было какие-то открытки писать, бумажки провозить через границу, все это могли конфисковывать, информация не ходила. Сейчас раз, через 30 секунд всем все известно.
Совершенно верно. Интернет – большая помощь в нашей работе. Для информации, например, у нас есть наш сайт, который очень легко запомнить. Это www.amnesty, как английское слово amnesty.org.ru. И, кроме того, есть еще одна страница нашего сайта, которая называется «Акции срочной помощи». Сейчас мы приготовили еще вот такие материалы, которые, к сожалению, слушатели не могут увидеть. Это стикеры, которые мы будем везде и всюду расклеивать. На них говорится: «Стой, ты можешь спасти чью-то жизнь». Зайдя на страницу на нашем сайте, человек может отправить прямо через интернет письмо по поводу того или иного узника, положение которого тревожное. И именно поток таких писем, он влияет на решение властей той или иной страны по поводу этого узника. Потому что одно дело, когда никто не знает о том, что человек томится в застенках, а другое дело, когда поступают письма. Тот случай, который с Барином вы привели. Видите, даже одно ваше выступление уже сыграло свою роль. А когда десятки и сотни. К нам приходил Пасько, Григорий Пасько, человек, который эколог, который был посажен, обвинен в шпионаже. Он рассказал, что порядка 30 тысяч, если я не ошибаюсь, писем пришло к нему со всего мира. Он рассказал эту историю о том, как на Новый год они украсили свою камеру открытками. Все стены были заклеены открытками. Понятное дело, что с ним ничего не смогли сделать. Его выпустили условно-досрочно, потому что международное давление. Российская Федерация вынуждена считаться с международными законами, вынуждена считаться с теми документами, которые она подписала. Человек был выпущен, и когда его выпускали, он сказал, что кто-то из тюремных сотрудников сказал: ну зачем это все надо было, зачем вот все эти письма, мы бы тебя по-тихому выпустили. На что он ответил: ну ничего, по-громкому выпустили, тоже не беда.
Это известный довод.
Знаете, когда видишь человека, который вышел на волю, который вышел из-за стенка, который обрел свободу благодаря тому, что была проделана колоссальная работа, и ты знаешь, что в этой работе есть небольшая доля твоего собственного труда, это потрясающее чувство, которое несравнимо ни с чем. Мне лично исключительно приятно из-за того, что я работаю в такой замечательной организации, что у меня такая вот замечательная
честь. Так ведь от этой работы еще есть сухой осадок. Мало того, что ты человека вышел. Есть же все эти письма.
Конечно.
И есть остаточный эффект. Потому что люди знают, что а вот Пасько выпустили, а теперь вот со следующим, которого бы хотелось посадить, надо как-то поосторожнее. То есть, с одной стороны, конечно, вас боятся больше, но с другой стороны, и тюремщики становятся хитрее теперь, наверное.
А вы знаете, что во время советской власти, когда там шли преследования непрерывно инакомыслящих, здесь, на Западе, все время дебатировался, так очень серьезно дебатировался, глубокомысленно такой вопрос. Хорошо ли это, если мы афишируем то, что там делается, и называем фамилии? Может быть, это только хуже раздражит господина Брежнева, и он еще ужесточит режим. Очень многие так считали, и все время мы без конца кричали, что вы, чем громче, тем лучше. Вот. Но теперь уже я думаю, что этот вопрос отпал. Теперь мало кто, наверное, думает, что если помолчать, скорее отпустят.
Я согласен с вами, да, совершенно правильно. Но, тем не менее, и опять же, здесь я считаю, в этом заключается отчасти работа ресурсного центра. Мы, с нами консультируются те же исследователи по Российской Федерации или наши коллеги из других секций, других стран международной амнистии. Если они хотят предпринять какую-то акцию, то они обязательно спросят у нас совета, каким образом сформулируют письмо, не повредили. Потому что, понимаете, ведь есть же какие-то еще моменты, то, что называется политикой. Иногда надо, ну, тут уже всякие идут
тактичные,
тактические, да, вопросы. Вот, но совершенно верно, кричать всегда надо, мы не должны скрывать нарушения прав человека, и стояли и стоять будем на том. И здесь нам, тут еще важно то, что здесь не только Российский ресурсный центр, у нас там всего 6 человек, из них двое работают на полставки, не только мы вот этим небольшим коллективом работаем, здесь важно то, что в работе участвуют простые люди, которые являются волонтерами, добровольцами, они ни копейки за это не получают, они идут по зову сердца, они движимы злом своей души.
Это принцип амнистии.
Это принцип амнистии. Он дорогого стоит. И я восхищаюсь этими людьми, которые жертвуют своим временем, а российские граждане, российские активисты амнистии, они не платят членские взносы. Спасибо активистам амнистии.
А мы платим.
Работаем все вместе, плечо к плечу. И это удивительная организация, которой самая главная сила, я стараюсь избежать этого слова оружие, это слово. Это та самая ценность большая, которой мы владеем. Написание писем, словами мы освобождаем людей.
Сергей, ну вот Новый год настал. У всех есть какие-то новогодние резолюции. Каждый рисует себе поле на Новый год. Вам что рисуется? Где у вас, в какую сторону вы собираетесь расширяться? Или что сделать в 2005-м, что в 2004-м сделать не удалось?
Я бы не сказал, что не удалось сделать, и сделаем в 2005-м. Работа не такой быстрый, этот процесс работы международной амнистии в Российской Федерации, поскольку ресурсный центр начал работать 2 года назад, а на самом деле полностью штат мы набрали еще 6 месяцев спустя. Поэтому у нас есть удачи, есть то, что называется по-английски room for improvement, то есть есть куда двигаться дальше, где...
Комната для улучшения.
Да. Вот. Основные направления наши такие, конечно, это дальнейшая работа по информации наших сограждан о том, что есть такая организация Международной амнистии. Это привлечение как можно большего числа людей. Мы с моими коллегами едем по университетам, выступаем перед студентами. Молодежь очень хорошо откликается. Значит, после этого им надо предоставлять что-то, чтобы они работали, чтобы это не оставалось словами. Мы их должны снабжать документами, письмами, которые бы они писали, подписывали, посылали. Кроме того, я всегда говорил, что работа по своей стране – это не для амнистии. Тут есть небольшое исключение. Есть 2 направления, где можно работать по своей стране. Это первое – лоббирование. Сейчас мы занимаемся вместе с женскими неправительственными организациями. Мы занимаемся лоббированием закона, документа, который бы рассматривал домашнее насилие как преступление. Там всякие нюансы, которые я не буду вдаваться, но это то, чем мы будем заниматься. Значит, женская организация вместе с активистами, они будут посылать письма правительству. И еще одно направление, где мы можем работать, где мы работаем и будем расширять свою деятельность, это образование в области прав человека, это работа с молодежью.
Ну что же, мы поблагодарим за то, что нам пришел и все рассказал. И третий у нас сегодня музыкальный отрывок – это «Сплин», которым мы и закончим. Огромное спасибо, успехов в вашей работе. И вам, господа, счастливо, до следующей недели.
Начинаем урок географии.